Николай Александрович Бестужев. Шлиссельбургская станция. Истинное происшествие. Посвящено Александре Григорьевне Муравьевой. Одна голова не бедна, а бедна так одна. Старинная пословица. Несколько лет тому назад мне надобно было съездить из Петербурга по делам матери моей в Новую Ладогу. Когда я совсем собрался, она позвала меня в свою комнату, повторила все наставления, слышанные мною уже несколько раз, и потом прибавила. По окончании дел в Ладоге, как я тебе сказала, ты должен заехать к нашим соседям, М и С. Я хочу того. Во-первых, потому что дома наши связаны старинной дружбой. Во-вторых, что у обоих милые дочери и достойные невесты. Может быть, судьба укажет тебе на какую-нибудь из них, и ты составишь себе такую партию, какую бы я хотела для тебя. Ты знаешь всегдашнее мое желание видеть тебя женатым. Я возрастила и воспитала тебя в надежде нянчить моих внучат. Ты старший в семействе, тебе уже 32 года. И я до сих пор, по какому-то непонятному для меня упрямству, ты не слушаешь моих советов, не устроишь своей судьбы, не осчастливишь меня исполнением любимой моей мечты — видеть в тебе продолжение нашей фамилии. Берегись холостой старости. Я не уважаю старых холостяков. Мать моя плакала, говоря эти слова. Я отвечал общими фразами, что час мой не настал, что я еще не встречал той, которую бы избрало мое сердце. Обещал внимательно рассмотреть предлагаемых ей невест. И мы вышли в зал, куда собралось все наше семейство. Почтовая тройка стояла у ворот. Чемодан был вынесен. Я стал прощаться и думал, поцеловавшись со всеми, сесть на тележку и ехать. Но должно было заплатить дань старине. Меня посадили. Мать и сестры сели. Мальчик, ехавший со мною, был также посажен. Даже горничная, вбежавшая сказать, что извозчик торопит, подпала той же участи. «Садись», — сказала ей повелительно матушка. Девушка осмотрелась кругом, взглянула на матушку, как будто желая выразить, что ей совестно сидеть с господами, но при новом приказании села на пол, удовлетворяя в одно и то же время и господскому приказу, и рабской разборчивости. Несколько минут продолжалось благочестивое молчание. Потом все встали и, обратясь в передний угол, помолились висевшему там распятию. Матушка благословила меня, шепнув, чтобы я не забыл ее советов. Простилась, дала поцеловать руку моему мальчику, и я, обняв сестер, спрыгнул с лестницы, вскочил на тележку и исчез, посылая поцелую рукою в ответ белым платкам сестер, махавшим из окошек. Итак, меня посылают выбирать невесту. Матушка серьезно хочет меня женить. Но об этом надо бы подумать, да подумать поскорее. В самом деле, в мои лета не надо долго размышлять, а в дороге об чем же и думать. Но если бы спросили меня, что я думал дорогою, я бы отвечал – ничего. На почтовой тележке не так-то ловко размышлять. Того и смотри, чтобы не вылететь из повозки. Осенняя погода покрывала меня. Дождь и ветер крепче закутывали в шинель. И я чаще повторял ямщику: «Пошел!» За мной остались Пелла и Славянка. Я уже подъезжал к Шлиссельбургу. Но как человек, служивший на море и редко имевший случай ездить сухим путем, особенно в русском почтовом экипаже, очень чувствовал разницу между сухопутным и водяным сообщением. Хотя в настоящем случае я имел бы право сказать, что еду по морю грязи, сопутствуемой прыжками, толчками и ухабами. Налево изредка только открывалась сердитая Нева, катившая быстро свои волны, или какая-нибудь дача, заставлявшая меня высовывать нос из шинели. Мне хотелось полюбоваться каким-нибудь видом, но дождь закрывал все отдаленные предметы, а ранняя осень обезобразила все картины, обнажив почти деревья. Желтые листья, сорванные ветром, неслись дождем, перегоняя мою повозку. Наконец, избитый и мокрый, не отдохнув взором ни на одном предмете, я увидел Шлиссельбург. Мы въехали в город, и, странное дело, первый предмет, привлекший мое внимание, был аист, свивший гнездо свое на трубе почтового дома. Он стоял и важно поглядывал кругом, как будто обозревая небосклон и замечая, с которой стороны очистится небо, чтобы судить о будущей погоде, может быть, для задуманного им путешествия. Я в первый раз увидел эту птицу в наших северных странах и спросил у извозчика, водятся ли эти птицы здесь? «Нет, барин, прежде не видать было», — отвечал он. «А это уже четвертый год. Каждую весну здесь выводят детенышей и улетают осенью в теплые воды. Дивлюсь, что она еще здесь. Ей давно пора лететь». Она умнее меня и не хотела пуститься в дальний путь в такую скверную погоду, сказал я, слезая у почтового дома с повозки и стряхивая шинель, с которой текла вода ручьями. Станционный смотритель равнодушно объявил, что лошади все в разгоне. И, как я не представлял обыкновенных крайностей путешествующих, он отвечал обыкновенными резонами почтовых смотрителей, обещая лошадей не ранее, чем через час. И действительно, несмотря на мое нетерпение, ровно час прошел, пока возвратились лошади. Я стоял у окна и смотрел, как их перепрягали в мою повозку. Дождь не переставал. Крупные капли стучали в окна и лились ручьями по стеклам. Бедные животные, уже пробежавшие свой урок, должны были вновь заучивать его со мною. Пар подымался столбом с их осунувшихся боков, которые раздувались, как мехи от усталости. Они стояли, опустя головы, и потряхивали ушами, когда дождевые капли туда попадали. Колокольчик на дуге издавал унылые звуки. Не менее того, он производил на меня приятное впечатление, предвещая, что я скоро сяду и покачусь после скучного ожидания. Но человек предполагает, а Бог располагает. Послышался другой колокольчик, и вскоре карета, запряженная в 6 лошадей, а за нею повозка, прискакали к станции. Минута ранее, и я бы уехал. Теперь это было невозможно, потому что проезжий был сенатор Баранов, ездивший в некоторые губернии помогать жителям, умиравшим с голоду от неурожая. И, следственно, мои и еще какие-то лошади были запряжены в карету его превосходительства, и я снова остался горевать в ожидании. Сенатор вошел в комнату, вежливо поклонился, завел разговор о нашей морской службе, рассказывал о поручении ему сделанном и очень скромно похвалился, что из данных ему 3 миллионов на вспоможение он не истратил ни копейки. Когда же перепрягли карету, он с большой деликатностью извинился, что отнял у меня лошадей, и уехал. Исчезла и моя надежда на скорую отправку. Все лошади, сытые и голодные, Повезли сенатора. А мне-то что делать? Прежде я ждал как проезжий. Теперь остался как жилец. Пришлось знакомиться со своей квартирой и хозяевами. От нечего делать, я начал осмотр. Небольшая комната была разгорожена надвое. Передняя служила и присутственным местом, и спальнею смотрителю. В ней у одной стены стояла кровать, у другой под окном – стол. У разгородки изразцовая лежанка выдавалась, вроде русского очага, наполовину для проезжих, где и мебель была незамысловатая. Кроме софы, нескольких дубовых стульев с кожаными подушками и стола стояла в одном углу кровать с ситцевыми занавесками, а в другом шкаф, из-за стекла которого видно было несколько фарфоровых чашек разной фигуры с ручками и без ручек, склянки с лекарствами, помадная банка с солью, штоф с какой-то жидкостью, где плавало несколько ягод рябины, опрокинутая рюмка без ножки и полдюжины медных ложек и ложечек в прорезях на полочках. По стенам развешано было несколько картинок. Над столом зеркало и деревянные часы. Я со скуки пересмотрел все эти редкости, прочел все надписи на картинках, из которых одна только строчка стихов под портретом Кутузова осталась в моей памяти. «Кутузов, прими нелестный света глаз». Что это? Не намек ли?